Глава 19. Некоторые основные принципы. «Что случилось?» — спросил Кэмп, когда невидимка впустил его в комнату. «Да ничего», — ответил он. «А шум почему?»
«Припадок раздражительности», — сказал невидимка. «Забыл про свою руку, она болит».
«Вы, по-видимому, подвержены такого рода вспышкам».
«Да».
Кэмп прошел через комнату и подобрал осколки разбитого стакана. «Про вас теперь все известно», — сказал Кэмп. «Все, что случилось в Айпинге и внизу, в кабачке, мир узнал о своем невидимом гражданине, но никто не знает, что вы тут».
Невидимка выругался.
«Тайна раскрыта», — продолжал Кэмп. «Ведь это была тайна, я полагаю. Не знаю, что вы намерены делать, но, разумеется, я готов помочь вам».
Невидимка сел на кровать.
«Наверху сервирован завтрак», — сказал Кэмп, стараясь говорить непринужденным тоном, и с удовольствием заметил, что его странный гость охотно встал при этих словах. Кэмп повел его по узкой лестнице наверх. «Прежде чем мы с вами что-либо предпримем», — сказал Кэмп, «я хотел бы узнать поподробнее, как это вы стали невидимым». И, бросив быстрый беспокойный взгляд в окно, Кэмп уселся с видом человека, которому предстоит долгая и основательная беседа. У него снова промелькнула мысль, что все происходящее — нелепость, бред, но мысль эта сейчас же исчезла, как только он взглянул на Гриффина. Безголовый, безрукий халат сидел за столом и вытирал невидимые губы чудом державшейся в воздухе салфеткой.
«Это очень просто и вполне доступно», — сказал Гриффин, отложив в сторону салфетку и подперев невидимую голову невидимой рукой.
«Для вас, конечно, но...» —
Кэмп засмеялся.
«Ну да, и мне это, конечно, сначала казалось волшебством, но теперь... Боже милостивый, нам предстоят великие дела. Впервые эта идея возникла у меня в Чезлстоу».
«В Чезлстоу?»
«Я переехал туда из Лондона.
Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. Не знали?
Ну так вот, меня увлекла проблема света».
«А-а-а!
Оптическая непроницаемость. Весь этот вопрос — сплошная сеть загадок, сквозь нее лишь смутно просвечивает неуловимое решение. А мне тогда было всего 22 года, и я был энтузиаст. Вот и сказал себе: этому вопросу я посвящу свою жизнь. Тут есть над чем поработать. Вы ведь знаете, каким бываешь дураком в 22 года».
«Неизвестно, быть может, мы теперь еще глупее», — заметил Кэмп.
«Как будто знание может удовлетворить человека, но я принялся за дело и работал как каторжный. Прошло полгода усиленного труда и раздумий, и вот сквозь туманную завесу блеснул ослепительный свет. Я нашел общий закон пигментов и преломлений света. Формулу, геометрическое выражение, включающее 4 измерения. Дураки, обыкновенные люди, даже обыкновенные математики и не подозревают, какое значение может иметь для изучающего молекулярную физику общее выражение. В книгах, в тех книгах, которые украл этот бродяга, есть чудеса, магические числа. Но это не был еще метод, это была идея, которая могла навести на метод. А при помощи этого метода оказалось бы возможным, не изменяя свойств материи, за исключением цвета в некоторых случаях, свести коэффициент преломления некоторых веществ, твердых или жидких, к коэффициенту преломления воздуха».
Кэмп присвистнул.
«Это любопытно, но все же мне не совсем ясно. Я понимаю, что таким путем вы могли бы испортить драгоценный камень, но сделать человека невидимым до этого еще далеко».
«Безусловно», — сказал Гриффин. «Однако подумайте, видимость зависит от того, как видимое тело реагирует на свет. Давайте уж я начну с азов, тогда вы лучше поймете дальнейшее. Вы прекрасно знаете, что тела либо поглощают свет, либо отражают, либо преломляют его. Или, может быть, все вместе. Если тело не отражает, не преломляет и не поглощает света, то оно не может быть видимо само по себе. Так, например, вы видите непрозрачный красный ящик только потому, что он поглощает некоторую долю света и отражает остальное, а именно все красные лучи. Если бы ящик не поглощал некоторой доли света, а отражал бы его весь, то он был бы блестящим, белым.
Вспомните серебро. Алмазный ящик не поглощал бы много света, и вместе с тем его поверхность отражала бы мало света, но в отдельных местах, в зависимости от расположения плоскостей, свет отражался и преломлялся бы, и мы видели бы блестящую паутину сверкающих отражений и прозрачных плоскостей, нечто вроде светового скелета. Стеклянный ящик столь отчетливо видим, как алмазный, потому что в нем меньше плоскостей отражения и преломления. Понятно? Под известным углом зрения такой ящик будет прозрачным. Некоторые сорта стекла более видимы, чем другие. Хрустальный ящик блестел бы сильнее, чем ящик из обыкновенного оконного стекла. Ящик из очень тонкого обыкновенного стекла было бы очень трудно различить при плохом освещении, потому что он не поглощает почти никаких лучей и отражает и преломляет совсем мало света. Если вы положите кусок обыкновенного стекла в воду, или еще лучше в какую-нибудь жидкость более плотную, чем вода, то вы стекла почти совсем не увидите, потому что свет, переходя из воды в стекло, преломляется и отражается очень слабо, и вообще не подвергается почти никакому воздействию. Стекло в таком случае столь же невидимо, как струи углекислоты или водорода в воздухе. И по той же причине.
«Да», — сказал Кэмп, — «все это ясно, в таких вещах теперь разбирается каждый школьник».